18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира. Кто и для чего организовывает тестирование на употребление наркотиков среди студентов вузов и школьников средних школ? Дефицит государственного бюджета США достиг почти $1.5 trillion. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Так, центральная тема обсуждения в этом часе, как заявил глава Федеральной службы по наркоконтролю в России Виктор Иванов, начиная со следующего года все российские школьники будут во время диспансеризации проходить тестирование на наличие в организме наркотических веществ. При этом в Петербургском морском техническом университете уже начали такое тестирование студентов, и сейчас оно является добровольным, однако не исключено, что вскоре станет обязательным. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Наш корреспондент Татьяна Вольцкая посетила Морской технический университет, чтобы увидеть, как работает первый в Петербурге тестирующий наркотики аппарат.
Говорит председатель университетского совета по профилактике правонарушений и наркозависимости Андрей Квасников.
Это тестирование домедицинское, на основании которого никаких диагнозов и, соответственно, никаких правовых последствий наступать не может.
Показывает этот инструмент, есть или нет что-то там в крови?
Речь идет вообще не о наркотиках, а о психоактивных веществах. К психоактивным веществам относятся и табак, и алкоголь, и целый ряд лекарственных средств, и наркотики в том числе. Обнаруживаются следы, маркеры веществ психоактивных, которые попали в организм. Им задают всегда вопрос, а не лечили ли вы зубы в последнее время, не делали ли вы какие-то операции.
То есть анестезия какая-нибудь тоже может
любая
быть?
Любая.
В чем тогда смысл этого прибора, если он фиксирует даже анестезию?
Этот прибор является элементом системы профилактики. Когда они приходят, и мы им говорим о том, что а вы знаете, что у вас в организме есть следы? Некоторые говорят, да, мы вот там употребляли. Другие говорят, а как это может быть? А может быть, вы ходили в клуб? А может быть, вы там курили кальян, в котором в смеси неизвестно, что было? А может быть, вы были в компании, где что-то курили, и вы, как пассивное курение табака, в этом участвовали?
Диспансеризация обязательна для всех первокурсников, и тестирование на наркотики – это просто ее новый элемент, объясняет заведующий кафедрой физкультуры профессор Сергей Крючек.
Отказов было там всего несколько человек. Мы не спрашиваем причину, почему отказываются. Ну, отказались, мы отказались. Это я имею в виду от этого теста. А все остальное они обязаны проходить, потому что иначе мы не допустим их занятиям по физподготовке.
Действительно, студенты прямо-таки толпятся у прибора. Валерия интересует вполне конкретная вещь.
Интересно, правдивость метода.
А как вы проверите правдивость?
Ну как, я же знаю, что я употреблял за жизнь. Вот надеюсь, что ничего не покажется.
А вот Денис пришел сюда, чтобы подтвердить свой скепсис по отношению к мероприятию.
Я очень сильно сомневаюсь в подлинности самого процесса определения, и поэтому и хочу провериться, чтобы сравнить. Я много читал про него, противоречивых вещей, шарлатанство там.
Меня тоже посадили возле ноутбука, дали подержать какую-то металлическую штуку и потыкали в палец чем-то, от чего на экране прыгали диаграммы, и раздавался такой звук, как если бы сигнализацию от машины слегка приглушили подушкой. Но проверка не показала ничего криминального в моем организме, признаться, даже удивив меня, ведь зубы-то я лечила, анестезия-то была. Мои сомнения развеял специалист по вегеторезонансному тесту Сергей Антонов.
Мы сейчас посмотрели сумму наркотических всех веществ, которые психоактивны, пока ничего не обнаружили. По анестезии он смотрит серьезную анестезию, в частности морфин, промедон, вот у вас ее и не было. Лидокаин, новокаин и все остальное у меня в базе сейчас не забит, поэтому он его и не показывает.
То есть все-таки аппарат ориентирован на серьезные вещества и по поводу всякой ерунды скандала не поднимает. По мысли организаторов, тестирование должно помочь прояснить ситуацию, сколько молодых людей употребляет наркотики. Но вот насколько эффективным окажется аппарат, гребущий данные, так сказать, широкой сетью, в этом пока многие сомневаются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что же касается планов тестировать школьников, то руководитель Общероссийского союза общественных объединений «Россия без наркотиков» Владимир Иванов безоговорочно одобряет это решение.
Эта мера, наконец, становится государственной, и она настолько целесообразна, что остается просто плакать из-за того, что она не была введена 15 лет назад, 12 лет назад. И вот почему. Когда школьники начинают пробовать наркотики, и если эта проба будет зафиксирована очень быстро, то нет необходимости вмешивать медицину, способы реабилитации, что очень дорого, тягостно и разрушительно для семьи.
То есть вы имеете в виду, что на раннем этапе это все будет определено?
Естественно, в случаях, когда будут выявлены распространители наркотиков, а это наркоманы, которые ходят в школу, которые ходят в вузы, и которые не занимаются учебой, а занимаются торговлей наркотиками и вовлечением новых жертв, появится юридическая статья, по которой их можно будет отчислить из учреждения, предоставить им возможность пройти курс реабилитации, восстановиться, и только после этого допускать их в общественные места.
Есть ли достаточно точные способы тестирования?
Конечно, то, что попытались сделать в Питере по кожно-гальваническому эффекту выявлять наличие наркотика в организме, это нелепо, неправда, это чисто коммерческое мошенничество. Этого допускать нельзя.
То есть этот аппарат вы считаете ненадежным?
Он вообще не имеет права на существование. В смысле вот такой экспресс-диагностики. Абсолютно. Вот. Но существуют биохимические методы, когда достаточно с той или иной мерой предосторожности, потому что бывалые наркоманы и мочу подменят, и разведут ее водой. Но профессионалы, зная это, собрав в классе 30 образцов, через 2 часа будут способны абсолютно точно, со 100% точностью сказать, что в этой моче присутствуют наркотики, а в этой моче наркотики отсутствуют.
То есть, в отличие от аппаратного, биохимический анализ вы считаете надежным?
Абсолютно. Ненадежны также вот эти экспресс-методы тестирования по слюне, вот то, что в аптеках продают. Они, к сожалению, выдают до 50% ошибочные результаты, поскольку реагенты могут отреагировать, ну, допустим, на уксус. Ребенок утром завтракал, ну, не знаю, не всегда, но селедку с уксусом или какие-то вот такие продукты. Эти продукты могут симулировать реакцию вот этих вот лакмусовых бумажек на ложное диагностирование. Поэтому, ну, зачем придумывать велосипед, на котором уже давно весь мир ездит? Совершенно четкие есть методы биохимического анализа. Они недорогие в использовании. Они элементарно исполнимы в условиях медицинского кабинета любой школы, и тем более высшего учебного заведения.
Скажите, а вот во всем мире применяются такие способы тестирования на наркотики?
Если всем миром считать европейские страны, Соединенные Штаты и ряд азиатских стран, то да, во всем мире давно подобная мера профилактики уже производится. Это не год, не два, не три, это и 10 лет назад, и 15 лет назад это производилось. Россия в силу каких-то условий тормозила не то что введение, а даже обсуждение этого вопроса. Ну вот, слава богу, этот вопрос становится реальным, и я думаю, что он будет решен положительно.
Надеется Владимир Иванов. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама награжден Нобелевской премией мира. Как сказано в решении Нобелевского комитета, премия присуждена за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между людьми. В Кишиневе прошел саммит Содружества независимых государств. Во встрече участвовали президенты 7 стран СНГ. Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана не приехали. Эти страны представлены на более низком уровне. Число жертв взрыва в пакистанском городе Пешавар достигло 49. Ранены свыше 100 человек. Многие находится в тяжелом состоянии. Взрыв произошел утром на оживленном рынке. В мангушском городе Назрань подорван автомобиль, сообщается об одном погибшем. Журналист и правозащитник Александр Подробинок заявил, что ему продолжают угрожать, и он вынужден ограничить свои контакты. Прокуратура России не будет возбуждать уголовное дело против командующего ВДВ генерала Владимира Шаманова. Решение принято по итогам проверки возможных злоупотреблений со стороны генерала. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске «Куплеты и куплетисты», передача о политической сатире в СССР, незрячие поэты русской глубинки, проблемы инвалидов в провинции и творчество как способ духовного выживания. В рубрике «Мои любимые пластинки» участвует популярный киевский актер Владимир Горянский. Итак, все это сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 21 час по московскому времени. Слушайте Радио Свобода. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Газета «Арсеньевские вести» выиграла в Страсбурге суд против России. Журналисты двух российских газет выиграли суд. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Первый иск выиграла шеф-редактор екатеринбургской газеты Яна Поробова, а второй — основатели приморской газеты «Арсеньевские вести» Татьяна Романенко, Ирина Гребнева и Владимир Трубицын. В обоих случаях российские власти были признаны виновными в нарушении свободы слова. Репортаж Марины Лободы.
«Арсеньевские вести» по меркам Приморского края небольшая газета, но очень оппозиционная местным властям. Известна своей упрямостью и непослушанием сильным мира сего, за что немало страдала. В редакции происходили поджоги, не раз изымались компьютеры. Главный редактор газеты Ирина Гребнева даже несколько дней провела в КПЗ за публикацию расшифровки телефонного разговора бывшего вице-губернатора края Константина Толсташейна и бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко, в котором помимо пикантных подробностей из жизни чиновников, было немало матов. За эту дословную расшифровку редактора изолировали. Так что сегодня в редакции «Арсеньевских вестей» большой праздник. Европейский суд стал первой судебной инстанцией, где газета выиграла, рассказывает Ирина Гребнева.
Вся власть вышла из леса. Это была статья Татьяны Романенко. Она родилась после пресс-конференции, которая устраивала администрация города Дальнереченск. И там они написали коллективное письмо о том, что УВД и судебный департамент Приморского края участвуют в бизнесе по вырубке леса. Это письмо мы напечатали полностью. Судебный департамент Приморского края возбудился и затеял судебный процесс. Они посчитали некорректной фразу, в которой говорится: все эти безобразия явно усилились после того, как лесозаготовителем района стали управление судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Мы считали себя на 100% правыми, поскольку по закону о печати то, что было опубликовано с помощью пресс-релиза, никакой цензуре не подвергалось и не подлежало судебной ответственности. Но мы везде проигрывали суды во всех инстанциях Российской Федерации. И мы считаем, что если бы не Европейский суд, то мы никогда бы так и не нашли подтверждение о том, что мы были правы. Торжествовал бы не закон, а понятие чиновников.
Кроме большого морального удовлетворения, есть небольшое материальное. Европейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить каждому из основателей «Арсеньевских вестей» компенсацию за моральный вред. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Вы слушаете «Радио Свобода». Положение беженцев, которые были вынуждены покинуть территорию Абхазии в период грузино-абхазского вооруженного конфликта в 1992-93 годах и переехать в Россию, стало просто безнадежным, так считает Комитет гражданского содействия. Эти люди, которые прожили в России уже 16 лет, сегодня попадают в категорию нелегальных мигрантов. С членами общественной благотворительной организации помощи вынужденным мигрантам встретилась моя коллега Тамара Лиленкова.
В результате грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов Абхазию покинули почти все этнические грузины. Большая часть из них переселилась в Грузию, вторая по численности группа – в Россию. По оценкам консульства Грузии в Москве полуторагодовалой давности, всего в России находится около 50 тысяч грузин из Абхазии. Некоторым удалось получить российское гражданство. Часть беженцев жила с грузинскими паспортами, часть – советскими. Однако все они имели право находиться на территории России до тех пор, пока не заработал принятый в 2002 году закон Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан. Рассказывает заместитель председателя Комитета гражданское содействие Елена Буртина.
Закон о правовом положении иностранных граждан 2002 года вообще не видит людей, иностранных граждан или лиц без гражданства, которые к моменту издания закона уже находились на территории страны. Он не предусматривает никаких механизмов легализации. Он исходит из того, что все иностранные граждане, лица без гражданства, настолько свеженькие, новые, только сейчас, значит, пересекшие границу с миграционной карточкой и с визой, если страна визовая. Всех остальных он не видит.
Ситуация ухудшилась в связи с изменением порядка оформления взаимных поездок граждан России и Грузии. В 2001 году представители этих стран подписали протокол, установивший временный порядок, который предусматривал предоставление видов на жительство без визы гражданам, законно и постоянно проживающим на территории другой страны на 5 декабря 2000 года. Об этом рассказала председатель комитета гражданское содействие, член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Дело в том, что, к сожалению, получили такой ответ из МИДа. Наши власти связывают нахождение наших военнослужащих на территории Грузии с этим продлением виз, хотя бы по этому списку. И они считают, что раз последний военнослужащий покинул территорию Грузии, то визы выдаваться уже больше не должны. Поэтому на сегодняшний день эта категория, которая была наиболее благополучной, оказалась совсем выброшенная из легального поля. И в лучшем положении оказались те, кто не менял паспортов, сидят с этими советскими паспортами. Они, по крайней мере, никогда не принимали грузинского гражданства, поэтому они воспринимаются как лица без гражданства, и каким-то образом в некоторых случаях удается их здесь легализовать.
По мнению Светланы Ганушкиной, российские власти, всячески борясь с нелегальной миграцией, тем не менее увеличивают число нелегалов за счет людей, проживающих в стране на протяжении последних 16 лет. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 23 минуты. Наша программа продолжает первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. И вновь центральная тема – ситуация в американской экономике.
В четверг стало известно, что дефицит бюджета США достигнет в нынешнем году самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Может ли страна позволить себе такие расходы? Этот вопрос на устах у многих экономистов, рассказывает Ян Рунов.
Дефицит государственного бюджета Соединенных Штатов по предварительным расчетам достиг гигантской суммы – 1 триллион 400 миллиардов долларов. Всего за один год дефицит вырос в три раза. Виной тому выкуп банков, пакеты стимулирования, падение налоговых поступлений из-за рецессии. Америка живет непосредством, тратит больше, чем зарабатывает, и постоянно одалживает за границей. Это, а также слабый доллар, очень беспокоит иностранных держателей государственных облигаций Америки. Обеспокоены также граждане Соединенных Штатов, так как не уверены, что государство будет в состоянии выплачивать пенсии старикам, оплачивать медицинские расходы пенсионеров, выдавать пособия малоимущим и безработным. Администрация Обамы планирует в течение ближайших лет уменьшить дефицит до 3-4% от внутреннего национального продукта, но для этого нужно снизить расходы и повысить налоги. Барак Обама в своей избирательной программе обещал повысить налоги только на богатых. Когда президенты нарушали данное ими слово и повышали налоги, они потом дорого расплачивались за это. Буш-старший проиграл борьбу за второй срок, а Клинтон потерял контроль в Конгрессе. Экономист из Питтсбургского Олегин-института Фрэнк Гамрат настроен не слишком оптимистично. Нынешняя администрация будет наращивать дефицит и далее, потому что в ее планы входит увеличение расходов как способ стимулирования экономики. Для этого она будет одалживать деньги за границей и у своих налогоплательщиков. Один из способов борьбы с бюджетным дефицитом – увеличение налогов, но гораздо предпочтительнее сокращение государственных расходов. Однако нынешняя администрация взяла курс не на сокращение, а на увеличение денежных трат. 10 лет назад Роберт Рубин, министр финансов в администрации Клинтона, объявил о том, что национальной политикой станет курс на укрепление доллара. Теперь то же самое объявил нынешний министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гейтнер. Продолжающий падать доллар способствует экспорту американской продукции, но одновременно отпугивает крупнейших иностранных кредиторов Америки, таких как, например, Китай, Япония, Европейский Союз, от покупки государственных облигаций Соединенных Штатов. Тем не менее, европейские, японские и российские финансисты не видят пока реальной альтернативы доллару и намерены продолжать покупать американские облигации,
рассказывал Ян Рунов. Технологические открытия, позволяющие связать радары, разбросанные по всему миру, в единую сеть слежения за запусками ракет, дали возможность администрации Обамы отказаться от планов размещения элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии, планов, разработанных администрацией Буша. Белый дом и Пентагон рассчитывают, что США и союзники смогут выполнить прежние задачи с помощью меньших расходов и усилий. С подробностями Алан Давыдов.
Среди энтузиастов новой противоракетной инициативы администрации генерал-лейтенант Патрик О'Рейли, глава агентства противоракетной обороны при Пентагоне. На конференции Вашингтонской неправительственной аналитической организации «Атлантический совет» О'Рейли отметил, что интеграция американских и союзнических радаров в одну систему с космическими спутниками позволит отслеживать всю траекторию полета ракет неприятеля и поражать их вскоре после старта. По словам генерала, первые элементы этой системы будут установлены на американских военных кораблях к 2011 году. Преимущество новой концепции противоракетной обороны в Европе я попросил прокомментировать Тома Каллино, директора по исследованиям Независимой ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. Нам теперь не нужно разворачивать крупную наземную стационарную систему ПРО в виде радаров Чехии. Это главный компонент, изъятый из предложения администрации Буша. Его функции возьмет на себя система противоракетной обороны морского базирования Aegis, включающая радары и антиракетные комплексы, и средства слежения наших союзников, от которых мы теперь будем больше зависеть. Соответственно, отпадает необходимость размещать 10 ракет-перехватчиков в Польше. Как бы вы прокомментировали смену подхода к противоракетной обороне в контексте американо-российских отношений? Я уверен, что среди намерений высокопоставленной американской делегации, направляющейся в Россию на будущей неделе, зондаж возможности нашего сотрудничества с Россией в сфере противоракетной обороны. Включение в создаваемую нами сеть российских средств слежения и радаров на юге России дало бы хорошее начало укреплению сотрудничества с Москвой в сфере раннего предупреждения и слежения за траекторией ракеты. Координация же усилий по перехвату ракет – это отдельный вопрос. Генерал Рейли говорит, что согласно предварительному плану ведутся переговоры с Польшей об установке там 30 ракет-перехватчиков, каждая из которых в 7 раз дешевле 10 ракет, от установки которых в этой стране администрация Обамы отказалась. Может ли это вызвать у Москвы новые претензии после того, как она выразила удовлетворение отказом администрации Обамы от плана администрации Буша? Предстоит еще узнать, проявит ли Россия озабоченность размещением любых средств перехвата, способных угрожать ее межконтинентальным баллистическим ракетам. Но позитивный момент в том, что администрация Обамы не намерена торопиться с программой защиты от дальних ракет. Это дает нам время для переговоров с Россией, чтобы найти пути преодоления данной проблемы. Пересмотр администрации Обамы концепции противоракетной обороны продолжает вызывать недовольство скептиков. На конференции в Атлантическом совете конгрессмен-республиканец Майкл Тернер заявил, что нынешняя администрация отбросила противоракетную оборону Европы далеко назад.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В мире позитивно встречено награждение президента США Барака Обамы Нобелевской премией мира. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что это должно усилить надежды человечества на более безопасный мир. Президент США Барак Обама заявил, что для него большая честь стать лауреатом Нобелевской премии мира. В решении Нобелевского комитета сказано, что премия присуждена за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между людьми. Верховный суд России восстановил Галину Хованскую в качестве кандидата в депутаты Московской городской Думы от партии «Справедливая Россия». Число жертв взрыва в пакистанском городе Пешавар достигло 49, сообщили местные власти. Ранены свыше 100 человек, многие находятся в тяжелом состоянии. В Москве взяты под стражу трое руководителей ювелирного холдинга «Алтын». Их обвиняют в контрабанде. Следственный комитет при прокуратуре России официально подтвердил смерть 69-летнего Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире под кличкой «Япончик». Причина его смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. Дальнейшее рассмотрение иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» отложено на 13 октября. В Кишиневе завершился саммит СНГ. Во встрече Участвовали президенты семи стран, лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. На саммит не приехали, эти страны были представлены на более низком уровне. В ингушском городе Назрань подорван автомобиль, сообщается об одном погибшем. Журналист и правозащитник Александр Подробинок заявил, что ему продолжают угрожать, и он вынужден ограничить свои контакты. Продолжаем программу «Время свободы». 11 октября в России единый день выборов. В Московской области почти 10 тысяч кандидатов выдвинуты на выборах в органы местного самоуправления. Предвыборная кампания, как всегда, сопровождается скандалами, рассказывает Вера Володина.
Типичным методом в борьбе против нежелательных кандидатов по-прежнему является исключение их на этапе регистрации и следующий шаг – судебное решение, которое трудно назвать правосудными. Так отодвигают реально претендующих на власть местных лидеров оппозиции. Даже разрешенная оппозиция в виде партии «Справедливая Россия» лишилась около двух десятков своих выдвиженцев. Один из лидеров «Справедливороссов» Геннадий Гудков уже обвинил «Единороссов» в использовании административного ресурса. Он утверждает, что рейтинг «Единороссов» серьезно упал. Это иллюстрирует его встреча с ногинскими избирателями, освиставшими Ивана Жукова, председателя областной фракции «Единороссов».
Вот послушайте, никаких законов не принял. Пришел, поговорил, сел машину и поехал. А мы вот здесь, вот здесь.
Как заявил журналистам Геннадий Гудков, суды местных инстанций превратились в придаток исполнительной власти и в инструмент политических разборок. В Клинском районе таким образом было отказано в участии в выборах кандидатам по спискам двух партий «Яблоко» и «Патриоты России». Лидер клинских патриотов Роман Калинкин рассказывает, что на протестную двухнедельную голодовку кандидатов власти не обратили никакого внимания.
Представляете, вот люди голодали. С утра приезжала скорая, вечером приезжала скорая. Снимала все показания. Два человека оказались в реанимации. По медицинским показателям видно, что ситуация уже приближалась к критической, а от нас открестились.
В Ступинском районе яблочникам отказали в регистрации под предлогом того, что не все необходимые документы были представлены в срок. Обратные доказательства яблока, поддержанные прокуратурой, не приняли во внимание. Таким же образом в Голицыно к выборам главы не допустили популярных лидеров Совета депутатов. Редактор издания «Голицыно-инфо» Алексей Дуленков.
Если бы они пытались бросать бюллетени, можно было бы это снимать на видеокамеру, можно было бы идти драться, но если снимают через суд, тут каким образом вообще можно бороться с судебным беспределом? Просто стена стоит, в нее упираешься.
Не все гладко с кандидатами от «Единой России» в том случае, если их выдвижение не одобрено политсоветами. В ходе предвыборной кампании в Каширском районе из рядов партии «Единая Россия» вышла глава сельского поселения Домнинская Виолетта Коровина. Каширские единороссы ставят ей в вину самовыдвижение на пост главы поселения, уже названное нарушением партийной дисциплины. А сама глава объясняет, что не нашла понимания районных властей и политсовета в решении проблем поселения. За полтора года условия жизни стали хуже. Жители живут здесь с привозным газом, который не поставляется по полгода. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Тема предстоящих выборов продолжит нас традиционный опрос на улицах российских городов. Что бы вы сделали в первую очередь, если бы стали депутатом? Такой вопрос прохожим на улицах Ижевска задавала наш корреспондент в этом городе Надежда Гладыш.
Проявила бы инициативу на принятие законов, ориентированных на интересы граждан. Наши граждане социально не защищены. Мы живем не в правовом государстве. Оказались сейчас в аховой ситуации обманутые дольщики. А вопрос не решается вообще никак. Почему бы не принять закон об обманутых дольщиках?
Занялся бы родным городом. У нас же много безобразия. Поскольку у нас специфическая сейчас ситуация с этим социальным произведением, наиболее дешевый на самом деле способ повысить качество жизни в городе – это вернуть социальный проездной. Лично мне, как человеку, родившемуся в городе Ижевске, хотелось бы, чтобы здесь все-таки был некий культ этого старого. Я бы эту тему сделал одной из главных. Сейчас же они даже это не обсуждают. А раз не обсуждают, то, наверное, в головах этой темы нет.
Хорошая власть – это та власть, которая имеет обратную связь. То есть связь народа с представителями власти. Если представители власти не имеют связи с народом, эта власть никуда не годится.
Депутаты должны принять закон. На сегодня есть острая необходимость о конкурсной системе формирования аппарата. Потому что на сегодня у нас, к сожалению, сложились кланы. Если проанализировать состав Думы государственной, ведь там, в принципе, на 70% представительство олигархического слоя превалирует все-таки, на мой взгляд, криминалитет бывший легализованный. На мой взгляд, это где-то порядка 60% состава Думы.
Немедленно сложить полномочия, чтобы не иметь ничего общего с определенными органами законодательной власти. Может быть, работал бы на максимальную открытость своей деятельности. Жители не знают, что происходит, почему. По тому же социальному проездному я не уверен, что даже в не очень богатом городском бюджете нельзя было найти денег за счет других статей, чтобы сохранить социальный проездной.
В настоящий момент понятие депутат настолько дискредитировано теми людьми, которые занимают эту должность, что вообще честный человек, мне кажется, не должен стремиться стать депутатом. Депутат – это избранник народа, тот, кто его должен представлять. К сожалению, сейчас большинство депутатов представляет интересы неких коммерческих структур и личные интересы в планах обогащения. В первую очередь, если бы я вдруг внезапно стала депутатом, я бы изменила саму систему выборов, чтобы люди с подобными меркантильными интересами во власть попасть не могли.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, что бы они сделали в первую очередь, если бы они стали депутатами. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Президент США Барак Обама принимает поздравления в связи с присуждением ему Нобелевской премии мира, однако многие наблюдатели обращают внимание на то обстоятельство, что эта престижная награда создает для американского президента политические проблемы. Ситуацию в эфире программы «Время свободы» обсуждают обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и московский внешнеполитический аналитик Андрей Пиантковский. Беседу ведет мой коллега Андрей Шарый.
Для многих политиков, экспертов и наблюдателей такой выбор Нобелевского комитета оказался неожиданным. Вот часть комментариев сводится к тому, что для Барака Обамы это очень большой политический и такой человеческий аванс.
Пресс-секретарь Белого дома, описывая ситуацию, сказал, что когда ночью Барака Обаму пришлось разбудить и сообщить ему о присуждении Нобелевской премии мира, он был крайне смущен, сказал пресс-секретарь. Честно говоря, его смущение я понимаю. Это ведь не премия за что-то уже совершенное. Это премия за благие намерения, за благие пожелания. И теперь, как мне кажется, Бараку Обаме будет крайне сложно принимать непопулярное решение, не вполне идущее, скажем, в русле премии мира. Ну, например, ему предстоит в ближайшие дни окончательно сообщить миру об американской стратегии в Афганистане. Скорее всего, эта стратегия сводится к решительному увеличению количества американских войск в Афганистане. Иначе с проблемой не справиться. Но как же совместить решительное наращивание военной силы в каком-то уже охваченном конфликтом регионе с премией мира? То же самое с Ираком. Давно прошли те времена, когда Обама обещал в какие-то сроки вывести войска. Сейчас они остаются там, пока еще окончательных сроков до сих пор не видно. Как совместить это с премией мира? К сожалению, наша реальность не состоит из одних прорывов. И здесь, мне кажется, Обаме будет крайне сложно оказаться на гипотетическом уровне премии мира.
Каковы сейчас перспективы Обамы-миротворца? Андрей Пиантковский.
Прежде всего, поддержал бы то, о том только что сказал Ефим. Фактически принятие этой, ну скажем, прямо совершенно незаслуженной премии, оно в известной степени сковывает, по крайней мере, психологически свободу рук президента Соединенных Штатов. Я даже не исключаю, что для части людей, принимавших своих участие в голосовании, это и было основным мотивом. Вот я угадал реакцию Обамы, который говорил его пресс-секретарь, у меня было то же самое ощущение, что он будет, конечно, смущен. Тут есть еще и другой аспект. Я, например, с определенным скептицизмом отношусь к Обаме как к политику, но большой симпатией как к человеку, совершившему такую ослепительную профессиональную карьеру благодаря своим личным выдающимся качествам. В этом присуждении есть для него такой, если сказать прямо, неприятный душок того, что американцы называют affirmative action, специальные привилегии и льготы для этнических меньшинств. Он не нуждается в таких подпорках. А что касается миротворчества, потом я прочел формулировку, и там написано, вот слушайте, присуждена президенту США Бараку Обаме за исключительные дипломатические усилия в борьбе с распространением ядерного оружия и за мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Мирное урегулирование на Ближнем Востоке – это вот часть мира между евреями и арабами, между Израилем и палестинцами. Но в таком удручающем состоянии эта проблема не была последние 10 лет. Это не вина Обамы. Он это унаследовал, но он ничего пока не сделал, кроме того, что послал Митчелла. То есть со всех сторон, как не посмотреть, очень неудачный подарок для Обамы. Я более-менее представляю, провел все-таки несколько лет в Америке, какова будет на это реакция. Вот его противники обрушат гнев на смешек. Его сторонники, они не будут испытывать этого восторга и гордости. Они тоже будут скорее смущены этой незаслуженной премии.
Может такое случиться, что политик возьмет и откажется от Нобелевской премии?
Вряд ли этого можно ожидать от Обамы. Это был бы слишком радикальный ход. В истории литературы, например, мы знаем случай отказа. Жан-Поль Сартр позволил себе такой жест. Обама вряд ли это сделает. Подчеркну одно обстоятельство. Впервые в истории премия такого рода, Нобелевская премия мира, была присуждена американскому президенту действующему, но еще не закончившему даже первый год своего президентства. То есть не после выхода на покой за служенный, не после свершений великих, а перед лицом свершений. Ведь даже в области ядерного оружия и нераспространения Обама пока еще даже не подписал основополагающий договор о сокращении с Россией. Это только предстоит. А что, если сорвется? Говоря уже о всей системе нераспространения ядерного оружия, которой пока многие государства не присоединились, а другие нарушают. И вот во всех этих областях, включая ближневосточное урегулирование, вполне возможно, что скорее произойдет срыв, чем прорыв. Что тогда? Тогда получится, что эта премия – это черная метка. Боюсь, что Нобелевский комитет каким-то образом поставил под удар и себя, потому что вряд ли его престиж от этого возрастет.
Не надо быть тонким политическим прорицателем, чтобы предположить, что вот прямо в эти часы в Белом доме большое количество умных мужчин в галстуках и, видимо, даже без пиджаков сидят и вырабатывают какую-то стратегию ответа. Если бы вы присоединились к этой группе, что бы вы предложили Бараку Обаме делать в такой ситуации?
Да, они занимаются тем, чем американцы в таких случаях называют damage limitation, ограничение ущерба. Соглашусь с Ефимом, сказываю, это было бы неверным ходом. Я думаю, что их лучшая стратегия постараться сделать так, чтобы общественное мнение об этом скорее всего забыло. Так вот, поблагодарить и никогда больше не вспоминать, но, к сожалению, для Обамы вспоминать об этом его будут все американские политические противники и тыкать этой премии при каждой его неудаче. Добавил и по ядерному разоружению. В формулировке она еще более нелепа, чем ссылка на умиротворение на Ближнем Востоке. Опять же, не по вине Обамы. Северная Корея обладает ядерным оружием, а Иран вышел на финишную прямую достижение своей цели, и Обама пока ничего не смог сделать, чтобы изменить эту тенденцию. Если уж говорить о том, что он сделал, его идея ядерного нуля, которую он так торжественно проповедовал недавно на заседании Совета Безопасности, эта идея не просто прекрасно душная иллюзия, она нелепа и опасна. Какое русское правительство, не путинское, не антипутинское, никогда не откажется от ядерного оружия, хотя бы по той простой причине, что в этом случае мы станем абсолютно беспомощны перед нашим восточным соседом.
Присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира обсуждали в эфире «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Андрей Пиантковский и Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что для него большая честь стать лауреатом Нобелевской премии мира. В решении Нобелевского комитета сказано, что премия присуждена Обаме за его исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между людьми. Верховный суд России восстановил Галину Хованскую в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы от партии «Справедливая Россия». Число жертв взрыва в пакистанском городе Пешавар достигло 49, сообщили местные власти. Ранены свыше 100 человек, многие находятся в тяжелом состоянии. В Москве взяты под стражу трое руководителей руководителя ювелирного холдинга «Алтын». Они обвиняются в контрабанде. Следственный комитет при прокуратуре России официально подтвердил смерть 69-летнего Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире под кличкой «Япончик». Причина его смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. Дальнейшее рассмотрение иска внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» отложено на 13 октября. В Кишиневе прошел саммит СНГ. Во встрече участвовали президенты 7 стран, лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Не приехали, эти страны были представлены на более низком уровне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следующие несколько минут нашей программы отвлечемся от большой политики. Поговорим о интересном культурном событии. Премьера совместной франко-российской постановки «Федры» Марины Цветаевой. Московский театр имени Пушкина открывает очередной сезон, рассказывает Марина Тимашева.
Марина Цветаева считала свою «Федру» не сценичной, то есть не предназначала ее для театральной сцены. Режиссер Лукас Хемлеп решил усомниться в правоте автора, зато он не сомневался в том, что спектакль надо играть на русском языке. Поэтому Конфедерация театральных союзов привела его в театр имени Пушкина. Вера Алентова играет кормилицу, Алексей Франдетти и Полита, Андрей Заводюк – Тезея. Только исполнительница главной роли Татьяна Степанченко не из Пушкинского театра. Она уже много лет работает во Франции.
Случилось так, что театр в Амансене, национальная сцена, мы давно как бы работаем с Россией. 2 года назад мы поставили Кладеля в центре Казанцева. И вопрос стал о следующем проекте совместном с Россией, когда мы встретились с Лукасом. Поверьте, на самом деле, вот так, как искра Федора Цветаева, разговоров нет.
А что самое главное для вашей Федры?
Такая способность женщины, человека, в таком окружающем ее мире, она принадлежит этому миру. И вдруг в ней загорается искра, и появляется что-то живое. Это, я думаю, должен быть шок, конечно, и для самой Федры. Это должен быть шок, вот вселенная. Вселенная должна трястись. Когда росток пробивается через засохшую землю, трескается, да, почва. Это что-то такое нежное, совсем беззащитное, пробивается, с какой силы. И раздвигает, казалось бы, нераздвигаемое.
К Вере Алентовой, которую в гриме и платье кормилицу узнать было совершенно невозможно, я обратилась с вопросом. Поэтический текст. Я сама очень редко слышу, чтобы на сценах московских театров вообще звучал. В тех случаях, когда он звучит, то, в общем, возникает ощущение, что традиция поэтического слова на сцене, она, в общем, утеряна, что люди очень плохо понимают, что они читают, и, как правило, они стараются как-то прозаизировать поэтический текст.
Такой сложный поэтический текст, что прозаизировать его никак не удастся, даже если бы очень хотелось. Я работаю вообще с поэтическим текстом первый раз. И скажу вам, что, конечно, в этой связи все двигались, во-первых, на ощупь, потому что неизвестно, как этот текст, эту сложнейшую рифму, ну, скажем, например, я вам произнесу. За 10 лет супружества ясно, как уж там почему, за что. Видите, какая рифма? Значит, нужно было найти, прежде всего, правильное понимание, что, собственно говоря, человек говорит. Во-вторых, нужно обязательно было найти эту рифму. А в-третьих, наполнить это каким-то вот содержанием. Оно есть, почитывая, скажем, в «Московском комсомолице», когда ты читаешь, что там зарезал из ревности, такая страсть, и застрелил, потом себя застрелил. Так что эти страсти никуда не ушли. Они существуют. Существуют в наше время, но мы только вот их, значит, когда читаем, удивляемся. Но надо еще знать, что Цветаева прервалась, когда писала «Федру», потому что у нее был совершенно сумасшедший роман, и она написала за это время поэму «Горы» и поэму «Конца», а потом только приступила к концу «Федры». Значит, зная это, мы тоже понимали, какой же, собственно говоря, жгучести этот текст. И вот, столкнувшись с такого рода поэтом, ты понимаешь, что к нему же нельзя подойти просто так. Почему я говорю, что я очень беспокоюсь за то, как пройдет эта премьера? Потому что это важно, насколько это, вот насколько нам это удается. И у нас был специальный человек, который занимается этим стихом, и главным образом мы говорили о том, что, дорогие друзья, если мы сделаем этот текст понятным зрителю, это будет наша большая заслуга. Так что начинали с этого. А если еще удастся наполнить это каким-то на самом деле трагическим содержанием, которое есть у Марины Ивановны, то это уж просто только об этом можно мечтать.
Театр имени Пушкина – это бывший камерный театр. Здесь Александр Таиров поставил Федру Расина. Главную роль играла Алиса Конан. Этот спектакль входит в хрестоматии по истории театра 20 века. Человек, который принимается за Федру, пусть не Расина, Цветаевскую, в стенах этого театра вступает на очень опасный путь. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 52 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», второй час, который завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ведет рубрику мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Несколько дней назад эксперты ООН в специальном докладе предупредили о том, что население России, сократившееся с 92 года на 6,5 миллионов человек, к 25 году может потерять еще 11 миллионов, что обернется негативными последствиями для экономики и создаст самые различные трудности для стареющей нации. Специалисты называют пьянство главным врагом России и считают, что мигранты могут стать ее спасением, несколько нейтрализовав негативные демографические тенденции. Однако, как говорит авторитетный американский демограф, специалист по России Мюррей Фешбах, причины демографического кризиса в России более комплексны, а борьба с ними потребует гигантских усилий и инвестиций со стороны государства, к чему оно совершенно не готово. Доктор Фешбах, прежде всего, каковы ваши собственные расчеты относительно темпов уменьшения населения России? Несколько лет назад я сделал сравнительно простые вычисления, из которых следовало, что к 50-му году население Российской Федерации составит от 80 до 100 миллионов человек. Чуть позже эксперты ООН сошлись на цифре 104 миллиона. В последнем докладе они дают, на мой взгляд, завышенную цифру 116 миллионов. Как вы выводите свою цифру? Это, так сказать, технический анализ тенденции или более точная наука? Оптимизм последнего времени был вызван тем, что был зафиксирован некоторый подъем рождаемости. Однако это сиюминутный временный феномен, который, скорее всего, оборвется в ближайшем будущем. И вот почему. То, что мы сейчас наблюдаем, это своего рода эхо небольшого демографического взрыва, который наблюдался с середины 60-х до конца 80-х годов. Тогда прирост населения России достиг 2,5 миллионов человек. Вслед за этим, за десятилетие, к концу 90-х, рождаемость рухнула на 50%. За нынешний всплеск рождаемости ответственны дети того мини-бума. Традиционно от 2/3 до 3/4 рождений приходится на женщин в возрасте от 20 до 29 лет. В ближайшие 10 лет их число в России упадет с 12 миллионов до 7. Неизбежно значительно падет и рождаемость. Не исключено, что в, так сказать, оптимистических прогнозах недостаточно учитывается этот феномен. При этом нельзя также забывать, что согласно российской официальной статистике, 80% беременных женщин страдают различного рода заболеваниями. От сахарного диабета до анемии и сердечно-сосудистых болезней. В результате 70% родов проходят с осложнениями. Многие дети рождаются недоношенными, с дефектами, страдают от недостатка витаминов, так что у них надежд на будущее меньше. Это обещает мало хорошего и России. Важнейший аспект общей демографической картины – смертность и ее причины. В России смертность от сердечных заболеваний и рака в 3-4 раза выше, чем в Западной Европе и Соединенных Штатах. Эта проблема требует серьезного внимания. Меня лично крайне тревожит то, что российское руководство не проявляет явного беспокойства относительно последствий взрывного распространения СПИДа, туберкулеза, гепатита С. Возьмем хотя бы туберкулез. Согласно моим собственным подсчетам, в России ежегодно заражаются туберкулезом туберкулезом около 150 тысяч человек. Цифра невероятная. 150 тысяч заражений на 142 миллиона населения. В Америке на 307 миллионов зарегистрировано в прошлом году меньше 13 тысяч случаев заражения. Я не знаю, учитывается ли в прогнозах ООН то, что значительное число этих заболеваний приходится на вирусы, не поддающиеся лечению обычным набором антибиотиков. Плюс среди этой группы людей немало тех, кто заражен и туберкулезом, и вирусом СПИДа. Все это станет причиной повышенного уровня смертности в будущем. И это без учета пьянства, которое эксперты ООН выделяют как главную причину вымирания россиян. То есть ситуация может быть значительно хуже, чем предрекает ООН. На это можно твердо ответить «да». Прибавим к этому курение, другие вредные привычки, и ответ на вопрос, можно ли с этим бороться, какими способами, становится необычайно трудно отыскать. Ведь разговор идет о необходимости преодолеть традицию. Теоретически это возможно, но у меня есть ощущение, что российские власти все еще не осознали всей серьезности проблемы. В России немало знающих демографов, людей, представляющих, что ожидает страну. Они должны достучаться до властей и убедить их, что необходимо безотлагательно предпринять решительные меры во многих областях. Профессор, но если перейти от статистики к области чистых предположений, возможно ли в теории вымирание крупного народа? Существуют прогнозы, что к 75-му, 100-му году население России сократится до 35-50 миллионов. Приведет ли это к полному крушению экономики и развалу государственности, я так не думаю. Но самый корректный ответ – я не знаю, так далеко загадывать невозможно. Вообще, любые прогнозы в отношении ситуации в России нужно принимать с большими оговорками. Ведь мы даже не знаем точное число россиян, инфицированных вирусом СПИДа или больных туберкулезом. Мы не знаем число умерших в результате этих заболеваний, так что аналитическая работа в этой области сопряжена с большими сложностями. С профессором-демографом Мюрреем Фишбахом мы обсуждали демографический кризис в России. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем, заключительном, третьем информационном часе нашей программы мы будем подводить итоги только что завершившегося саммита СНГ, который прошел в Кишиневе, и поговорим о перспективах Содружества независимых государств. Итак, все это в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эксперты ООН предупреждают, за ближайшие 15 лет Россия может потерять 11 миллионов человек.
Комментарии экспертов.
Миссия Байдена. От чьих ракет планирует защитить Европу американская администрация?
Право автора.
Журналист Виталий Портников. Зачем Михаил Горбачев целовал Эриха Хонекера?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.